Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю своего собеседника сегодня вместе с нами и с вами. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» проведет настоятель храма святителя Николая в селе Сизьма Вологодской области, священник Кирилл Кобрин. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Так мы удаленно. Отец Кирилл в Сизьме, я в Москве. Но, тем не менее, вот уж в который раз расстояния таким образом сокращаются. А сегодня у нас несколько тем, которые хотелось бы затронуть в нашей беседе. А я честно признаюсь, что никогда, несмотря на несколько лет работы на радио «Вера», и вот у меня как-то не попадало вести программы на День памяти Ксении Петербургской, и практически никогда о ней я в эфире радио «Вера» не говорил. А завтра день ее памяти, а послезавтра у нас очередная дата церковная, связанная с памятью новомучеников. Я тут не будем объединять эти темы, поскольку они абсолютно разные. Это разные святые, разного времени. Они по-разному, наверное, смотрели на мир, каждый в силу своего времени, своей эпохи. Но, тем не менее, это святые русской церкви, такие вот безусловные святые. Ксения Петербургская очень важная святая, казалось бы, для Петербурга. Но вот как Матрона Московская для Москвы, например. Но вот мы с отцом Кириллом давно знакомы, но совсем недавно я с удивлением узнал, что помимо храма в Сизьме, где я бывал, есть еще и часовенка такая немалая, которая освящена в память Ксении Петербургской, которую тоже окормляет отец Кирилл.
Да, она приписана к нашему храму. Вот завтра, после совершения божественной литургии в нашем храме, скорее всего, поеду там читать, служить молебен. Очень почитаемая святая, как бы это ни удивительно в наших краях.
А почему? Вот я знаю много людей, которые православных, которые приезжают в Петербург и идут к ней на могилу. Там даже целая церемония есть, как люди туда идут. Но для Вологды, Вологда – это север, Петербург – тоже относительный север, но все-таки между Петербургом и Сизьмой 500 километров. Это между Москвой и Питером северным путем.
Так получилось историческое событие. Храм в Сизьме восстанавливался, а потом благотворитель, ну, так вот у них пожелали они перевести часовню, ну, срубили часовню, там рубленная такая маленькая часовенка, рядом с разрушенным храмом, по-моему, Рождества то ли Богородицы, то ли Рождества Христова. Ну, храмом это, к сожалению, уже назвать сложно, там, ну, три стены стоит. Вот, и дальше чуть-чуть находится святой источник. Вот. И поставили эту часовню, и люди приезжали молиться и получали просимое. Потому что, судя по тому, сколько потом было пожертвовано крестиков, сколько было пожертвовано каких-то, ну, каких-то драгоценностей, чтобы украсить этот образ потом со временем, когда наберется золотым окладом. Ну, либо серебряную, в общем, драгоценную. То есть, очень-очень много вологжан ехало специально за помощью о семейных каких-то бытовых вопросах. Чаще всего едут за просьбе о рождении детей. И очень-очень много было, приезжали так, что сами говорят: да, батюшка, мы вот там 2 года назад у вас были, вот молились. Получили просимые, и в том числе с Петербурга приезжают, это парадокс. Говорит, вот мы у блаженной Ксении молились, просили, причем не в Петербурге, а в Сизьме. И получили просимые, вот приехали покрестить ребеночка.
А сколько от Сизьмы?
Там буквально, ну, километров 15, наверное.
Ну, далеко.
Вглубь.
Еще дальше.
Да.
Тут мы как с отцом Кириллом общались, можно найти в архивах нашей радиостанции эту программу относительно недавно, там, ну, кстати, буквально несколько недель назад, и обсуждали и сейсму, и где она находится. Желающие могут посмотреть, найти эту программу, послушать нашу передачу. А так, для тех, кто нас слушает впервые, можно быстро объяснить, что вот есть Вологда, я думаю, представляете, где на карте России находится Вологда, есть Череповец, между ними есть поселок городского типа Шексна. Большой достаточно, многие такого размера городами называются. И вот от Шексны туда вглубь на север еще километров 30 будет Сизьма.
А вот Сизьма еще вглубь 15, а дальше все, там нету жилых, дальше ничего жилого, там дальше начинаются леса.
Тайга.
Ну, тайгой назвать сложно, вот, но так леса начинаются.
Это начало северо-таежной зоны, нас бы сейчас поправили.
Да, да.
Специалисты. Жизнь Ксении Петербургской, житие Ксении Петербургской. Я не очень хорошо его знаю, сразу скажу, но я всегда с момента своего церковления знал, что есть такая святая, и знал, что после смерти... В общем, это, наверное, то, что и для части наших слушателей известно, и это общеизвестное сведение о ее жизни. После смерти мужа она добровольно приняла такой вот подвиг юродства и много-много лет провела... Недалеко, неподалеку от могилы мужа.
Там, смотрите, какое дело. Достоверно. О жизни до замужества вообще ничего не известно, включая фамилию. Единственное, поскольку всех называли по имени-отчеству в Санкт-Петербурге.
Ну, в определенных кругах.
Да.
А она была из определенных кругов.
Да, она была из определенных кругов. Ее звали Ксения Григорьевна. То есть достоверно известно, что отца звали Григорием. Вышла она замуж, как в то время достаточно рано, за Андрея Федоровича Петрова. Это был придворный певчий и имел звание полковника. И жила с ним в Санкт-Петербурге. Все бы было хорошо. Молодая семья, молодая чета, все как бы прекрасно. Но внезапно скончался ее супруг Андрей. Почему это произошло, история тоже умалчивает. Ну, вот внезапная смерть 26-летнюю Ксению достаточно сильно потрясла. И учитывая, опять же, немного и нравы того времени, и вообще традиция христианства о том, что внезапная смерть, как она наглая, избави нас, Господи, от наглой внезапной смерти. То есть, вот она, то, что человек не подготовился к смерти без достодолжного покаяния, без причастия святых христовых тайн. И это ее потрясло настолько, что она взяла на себя подвиг, прежде всего, о том, чтобы вымолить своего мужа. И как бы потом так сказала то, что говорит, да это я умерла. Как бы это Ксения умерла, а Андрей живой, а Андрей теперь я. И она себя называла Андреем.
В его одежде ходила.
Да, в его одежде ходила. Причем самое интересное то, что все наследство и то, что все она постепенно раздавала, включая дом, по-моему, у нее оставался. Дом она подарила кого-то из своей ближайшей родственницы, то ли родственницы Андрея. Я вот сейчас не упомню так дословно. Но причем этой родственнице, Параскева, по-моему, ее звали, начали предъявлять претензии по поводу того, то, что вот она умалишённа, и как бы вот так вот это провели, ну, как провели врачей, провели, ну, по-нашему, может быть, экспертизу, не такую, может быть, глубинную, как это, судебную такую, вот, а оказалась она в твердом уме, в трезвой памяти, просто совершенно спокойно говорит, да, это моя родственница, я отдаю ей дом, я отдаю все свое наследство, все состояние и ухожу. То есть, говорит, я имею уже на это право, да, имею, вот я хочу так жить.
Детей у них не было.
Нет, детей не было, они же молодые, они, во-первых, недолго прожили, а во-вторых, 26 лет уже ее супруг Андрей умер. То есть, на тот момент, когда ей было 26, может быть, он чуть раньше, ой, может быть, он чуть старше был. То есть, как бы 26 лет, а не было ни детей, никого, и она обитала при этой церкви тихо по ночам. Там, по-моему, Смоленская церковь стоит на этом кладбище, это Смоленская икона Божьей Матери. Когда эта церковь...
Там храм строился, даже она, да, еще и кирпичи носила для,
да,
строящегося.
Да, да, вот такой вот тайный подвиг по ночам, чтобы никто не видел. Приносила кирпичи для СТРПС, уже приходили, а куча кирпичей были натасканы.
Мы с вами в прошлый раз говорили про Серафима Саровского, я помню, что тогда я размышлял, что, дескать, времена с точки зрения отношения церкви и государства, отношения подданных людей, проживавших в России того времени, к церкви были достаточно неоднозначны, кто бы что сейчас ни говорил. И XIX век, а Ксения Петербургская, она фактически современница Пушкина. Ну, единственное, что она, конечно же, старшая современница. Ну, как современница. Она... Пушкин был маленький, а Ксения Петербургская умерла как раз. Вот. Она родилась там в первой половине XVIII века, дожила до начала 19 века. По нашим меркам, в общем-то, наверное, достаточно длинную жизнь прожила. Но это было такое время, которое принесло нам не так много святых. Причем мы можем говорить о святых монахах, подвижниках. Вот Серафим Саровский, он тоже современник Ксении Петербургской.
Да, да. Ну, как старший современник, так скажем.
Монах, священник. Угу. Еще мы можем вспомнить, назвать какое-то количество людей, прославленных из того времени, и каждый из них, ну, если это не полководцы, то это будут люди церкви. Вот здесь мы видим совершенно другую историю. Женщины высокого света. Женщина высокого света. А к тому времени женщины уже активно в него выходили. Женщины начали выходить в свет в конце 17 века. Это произошло в Москве, в Лефортово, в первом дворце, который был построен Петром I для своего сподвижника Лефорта. Вот именно там когда-то впервые в истории будущей Российской империи, в истории тогда зарождающейся Российской империи, в свет вышла женщина. Вот проходит чуть меньше века, да. И женщина в Петербург, вот такое уже достаточно высокое общество, и Ксения Петербургская, которая, будущая Ксения Петербургская, которая по всем, наверное, признакам того времени, сословного общества, не могла оказаться при церкви и не могла жить той жизнью, которую жила Ксения Петербургская. Это, наверное, уникальность этой святой, нет?
Ну, естественно. Ну, тут как-то говорить о том, что можно говорить об уникальности с точки зрения там, истории, истории церкви, истории России. А если говорить с точки зрения чего-то сакрального, чего-то духовного, то тут можно, как сказать, дивен Бог и святых своих. Вот где не ожидали, там и пришло. Ну, вот, например, один из удивительнейших, опять же, людей того времени, Силуан Афонский, если бы не нашли его дневник, ну, никто бы и не был бы этого святого. Молчаливый монах просто таскал мешки.
Но он все-таки на 100 лет младше Ксении Петербургской.
А, ну,
на 100... Ну, все равно время примерно... Это же у нас сейчас 20 век, так резко рванул вперед. А 1860-е, 1760-е, ну, между ними гораздо меньше разницы, между, чем между 1800 и 1960.
Сам парадокс, то, что вот, ну, не нашли бы эту тетрадку и не знали бы такого святого. Молчаливый монах, русский мужик с Тулы, всю жизнь таскал мешки молча. Всем кланялся, и все, ни с кем не разговаривал. Но когда нашли его дневник, они в хорошем смысле ужаснулись. Потому что какая высота, какая любовь. И детские рассуждения о том, что «Господи, помоги там Андрею, там у них деток до сих пор нету, помоги там тому-то, у них там, им там на жизнь нечего, если б я что-то, нищий монах, мог бы вам дать, я бы дал там». И все это ужаснулись просто, не видели никогда такого, ну, как видели, ну, как-то вот не в таком просто чистоте мысли, такой открытому сердцу, такой сопереживанию, соболезненности, такой любви. А не было бы этой книжки, ничего бы не было. Также и вот такая, может быть, молодая вдова, внезапная смерть. Сейчас бы это был бы повод для невроза. Сейчас бы это был бы повод для обращения ко множеству специалистов. Сейчас бы... Да много бы чего сейчас было бы. А тогда женщина обратилась так, и Господь по соработничеству, по синергии с человеком. И утешил его горе, мало того, что утешил, еще явил нам заступницу такую, по молитве которой Господь дарует великие свои деяния. То есть детям, детей дарует парам, которые не могут завести, какие-то жизненные ситуации управляют. Я бы, ну, просто я свидетелем этого являюсь, и я видел далеко не один десяток пар, которые вот все на грани развода, то есть, ну, уже все, уже, ну, все, финиш. Ну, с утра просыпайся в ЗАГС эти. Нет, приходит, батюшка, мы примирились, поисповедуйте нас, пожалуйста. Говорит, вон, Ксении помолились. То есть, вот
причем
так.
Причем у самой детей не было.
Ну, вот так. Так дух дышит там, где хочет.
Что это за подвиг юродства? Мы сейчас не можем, я понимаю, что не могу вас спросить, почему она избрала подвиг юродства. Но она его избрала. И вот что такое юродство? И мы говорим блаженное, юродивое. Даже когда-то посвящали программы разницы между блаженными и юродивыми. Но в данном случае как раз она блаженная, она юродивая. Вот что это за подвиг такой? Как человек добровольно может на себя принять...
Тут, ну, если с внешней точки зрения, опять же, сам юродивым не был, ну, по крайней мере, я так думаю, другие, может быть, думают обратное, все считают, что подвиг юродства выше подвига умного деланья. Опять же, это написано в аскетической литературе. Человек берет на себя этот подвиг, опять же, может быть, кем-то благословленный, кем-то подготовленный. Опять же, мы не знаем доскональную историю Ксении Петербургской о том, что, может быть, у нее был духовник, может быть, он на это ее благословил. Какие-то, может быть, потаенные, какие-то, может быть, сам Господь лично свою волю открыл. Ну, я искренне убежден, что без воли Божией такое сделать и такое донести до конца, ну, невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем со священником Кириллом Кобриным, настоятелем Никольского храма в селе Сизьма в Вологодской области. Говорим о блаженной Ксении Петербургской. А я уже говорил, что совершенно бессмысленно мне вас спрашивать о том, почему Ксения так поступила. Об этом может рассказать только она сама. Тут скорее вопрос был о том, как вы думаете, что движет людьми, не конкретно Ксенией, а что движет людьми, когда они могут на себя принять такое. Почему я спрашиваю вас? Потому что вы священник с достаточно многолетним опытом служения. И вы видели совершенно разные случаи людей, которые к вам приходят, обращаясь с чем-то, и разные примеры людей, которые по-своему хотят послужить Богу. И, возможно, вы можете как-то это отрефлексировать.
Тут я могу что сказать. Юродивый похож на человека, который в игривой форме говорит правду. Правду Божию. Это вдвойне сложнее. Обличить в человеке грех, ну, как-то так это донести, что не обозвать человека грешником. Уже в форме обличения разорвать деяние человека и самого человека. Это действительно об этом, во-первых, это невозможно сделать без помощи Божией. Причем вот так вот ровно при первой встрече. До этого ничего современной психологии не совсем дозрело.
Я думаю, что это совершенно разные каналы.
И да, возможно, вы правы, намного глубже, намного интереснее. Это все обстоит. И как-то вот разделить, как Господь нас учит в нравственном богословии, опять же, в пасторском богословии, четко разделяете грех и грешника. Грех есть. Грешник, он в этом, он болен. То есть, это болезнь.
Мне кажется, ну да, безусловно, потому что сложно представить врача, который будет ненавидеть, не любить, презирать человека, у которого сломана рука. Совершенно. Который он поскользнулся и сломал, выходя из подъезда. А он тут должен лечить эту руку.
Конечно. Но одно дело – это физические увечья. Вот они на поверхности. Вот ты сдал анализы, вот ты видишь. А иногда человек творит зло, даже не подозревая о том, что он творит зло. А вот юродивый – это тот человек, который говорит, слушай, ты, конечно, добрый, но не совсем. Или совсем недобрый. И как-то это все в шутку, в плавное. И самое главное, что до этого человека доходит, что он что-то сделал не так. Что и проблема именно в нем. Потому что чаще всего, почему пишут святые отцы, то, что самооправдание – сатанинское дело. Мы можем найти тысячу одну причину, посту плохому поступку, но при этом не увидит причину основную. Сказать, ну, друг, почему ты это сделал? Потому что часто очень люди приходят и говорят, вот мой муж пьет. Я говорю, простите, я говорю, хорошо, я понимаю, что это беда, я понимаю, что все. Но я говорю, ему надо идти лечиться, это в плоскости, я говорю, прежде всего, медицины. Это алкоголизм, это заболевание. Помимо того, что это страсть, я говорю, почему вы пришли, а не он? Это же его проблема, он не видит в этом проблем. Я говорю, ну, значит, ему Бог не может помочь. Почему? Потому что Бог бы рад ему помочь. Но человек сам не хочет, а Бог не вторгается в пространство вот этого человека. А блаженный – это такой человек, который может обличить его и дойдет то, что болезнь-то во мне, я болен. В шутливой форме, в игривой форме, в какой-то, может быть, дурашливой форме. Он на то и блажен, как ходит какой-то умалишенный, там что-то, какие-то пророчества свои эти. Тем более у нас на Руси-то любили, и придворных шутов любили. А это были мудрейшие люди, я хочу сказать. А одно дело, когда человек как-то шутит в рамках сатиры, а другой человек шутит, когда в рамках нравственности. То есть он несет нравственный плод, а не развлекательный.
Интересное замечание. Никогда не задумывался на эту тему, что сатира может быть разная абсолютно, в том числе и в духовном измерении.
Конечно, как самые, ну, опять же, самую иронию, сатиру – это разные вещи.
Я думаю, что люди юродивые, они проявляют, плохо, наверное, говорить, больше любви. Они ее проявляют гораздо резче, гораздо больше.
Ну, глубже,
что,
глубже.
Глубже. Потому что, когда человек служит, проповедует, говорит напрямую, это бывает подчас тяжело. Подчас, я думаю, это невыносимо слушать тем, кому это обращено. Но вот когда это вот в такой ироничной форме проявляется, то здесь, возможно, проявляется больше любви. Потому что между тем, к кому направлена эта ирония, и тем, кто ее направляет, нету, наверное, почти нету недоброго отношения друг к другу.
Разные просто плоскости. Юродивого невозможно задеть, его невозможно обидеть. Священник, да, облечен властью вязать и решать. А священник облечен образованием. Но где появляется куча плюсов, подготовка, профессиональная подготовка. Это очень большой плюс, это все важно, нужно, должно, обязано быть. Но в то же самое время это и большой минус. Человек с большим багажом, он сильно, как сказать, не сильно подвижен. А с юродивого чего взять? Он сказал и пошел. Ну, в ответ плюнули на него, ну, тот заулыбался в ответ, и все. Тем более, к слову, о Ксении Блаженной, ее же там мальчишки что-то бегали, хулиганы камнями там побивали. Кидали в нее камни, плевали, да, все терпение, с терпением, со смирением и с улыбкой достойно переносила.
А в Москве был Василий Блаженный задолго до Ксении Петербургской, но это тот человек, которого знают все вам во всем мире, поскольку, ну, спроси где-нибудь в Соединенных Штатах, да, кто он такой, не скажет, а вот храм Василия Блаженного вспомнит как символ России, главный, наверное, самый известный. Вот он разбил один раз чудотворный образ, да, святой в Москве, и люди признавали, Москва-то маленькая была, все его знали, все понимали, что он непростой человек. Но когда он разбил чудотворный считавшийся образ, да, висевший в городе, все на него набросились с камнями. А выяснилось, что под этим находится адописная икона. Что такое адописная икона? Ну, это, кстати, очень интересная тема для отдельного разговора, когда икону с образом святого писали на доске, на которой до этого был нарисован там, чертик или кто-то такой вот, ну, из низших сил, и потом записывали это образом святого. Казалось бы, человек поклоняется святому, но вот считалось теми, кто это делает, что он поклоняется еще и другим силам, а это вот образ Вернее, это вот такое вот проявление черной магии. Ну, кто-то там только этим не занимался в то время на Руси, но вот как-то Василию Блаженному это было открыто. Давайте вернемся к разговору к нашему через минуту. Напомню, что сегодня беседуем мы со священником Кириллом Кобриным, настоятелем Никольского храма в селе Сизьма Вологодской области. Говорили о блаженной Ксении Петербургской, чью память церковь отмечает завтра. Я Алексей Пичугин, через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».